Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы начинаем очередной эфир. И сегодня у нас снова Алексей Арестович. Назвали его день 11, но понятно, будем что обсуждать. Рады видеть, Алексей.
Рады, взаимно.
Да. Ну, как обычно, может быть, если коротко совсем, скажете, что 6-го произошло из такого совсем значимого?
И совсем значимого влупили по Винницкому аэропорту сейчас, да, калибрами, которые с Черноморского флота пролетели, они через территорию Приднестровья, видимо, с намеком, и как бы попали по аэропорту. Ну, там о целесообразности этой акции мы промолчим, но тем не менее, ударить и ударить. Это ответ на мои же, я подозреваю, слова, или слова наших экспертов американских, что калибры почти закончились. Ну, несмотря на этот страшный удар, они успели там разнести новость, что ага, они закончились. На самом деле они подзаканчиваются, скажем так, поэтому дело такое. Второе. Обозначено оперативное направление, о котором мы говорили вчера. Mm-hmm. Они все-таки бессарабскую операцию стараются провести. То есть Николаев и туда на Одессу язык, плюс часть языка на маленький язык кидают на Вознесенск, а это южноукраинская с перспективы. Запорожское мало, нужно еще южноукраинское. Ну, туда еще надо дойти и суметь, и так далее. Но нам намерение явно обозначено. Николаев, как всегда, борется, Одесса готовится. Над Одессой сбили уже второй Су-34 там, или подобного типа самолет, истребитель-бомбардировщик. В общем, все как всегда. Значит, Приднестровье возбудилось, заявило о том, что они будут требовать полной независимости, раз пошла такая пьянка. И так далее. Так что к этой бессарабской операции вполне могут попытаться подключить Приднестровье, насколько я понимаю. Ну, опять сорваны гуманитарные коридоры у нас по состоянию на сейчас, насколько я видел. Не удалось эвакуировать людей из Мариуполя. Проблема с людьми в Гостомеле, Буче, которые там многие под завалами, много просто в заложниках, и тоже не дают выхода, хотя там маленькие дети, раненые дети. Ну, такая история. Часть детей уже умерла, Царствие Небесное, тем не менее, не выпускают. Просим со вчерашнего дня. Значит, разговариваем. Ирина Верещук, наш вице-премьер, там нечеловеческие усилия предпринимает, но пока не выходит. Харьков как бомбили, так и бомбят. Чернигов как бомбили, так и бомбят, но сбили самолеты там и там, получается. И ночью били по железнодорожной станции в... Блин, тут количество названий в Житомирской области, в общем, сам Коростен называется, да. И наши сходили в контратаку под Харьковом. Север отбросили чуть-чуть войска в сторону границы. Ну, вот в таких вот тактических вещах происходит сегодня возня. Но главное, в отличие от вчерашнего дня, это то, что обозначилось направление дальнейшего движения. Это все-таки Николаев-Одесса, вот туда вот ближе.
Ага. А вот насчет этих атомных станций... Есть такой инсайт, есть такие сведения, поговаривают, что они сосредоточились, вот как в случае Запорожской, Чернобыльской и так далее, они действительно стараются захватить вот эти полтора десятка станций атомных в страхе того, что вдруг действительно там может быть какие-то радиоактивные материалы, которые Киев может использовать для создания там бомбы и так далее. То есть это бзик, безусловно. Но это бзик такой, что из него можно сделать тот вывод, что вот эти удары будут действительно, направления ударов будут связаны с местами, где находятся станции. Вот как бы здесь оценить это все? Действительно, это похоже на то, что они, ну, стараются они погнали... захватить станции. Именно в силу вот...
Они погнали нарратив. Погнали нарратив сегодня, потому что Украина готовила ядерное оружие, но понятно, что это полный бред. Потому что наша работа наших станций, тем более материалов, из которых можно сделать оружейный плутоний, очень сильно контролируется штаты. Там, да, и МГТ, поэтому так просто не сделаешь. Второй момент. Производство ядерного оружия невозможно скрыть, и были бы конкретные доказательства соответствующего цикла. Если вы ранее это видели, то в Украине бы увидели железо. Третье. У нас не полтора десятка станций, ты говорил, а полтора десятка
реакторов. Полтора десятка реакторов, я говорил.
Станции чуть меньше. Четыре. Да, но вот доступные для них это Чернобыльская, она не работает, это Запорожская, и если получится, Южноукраинская. Но в Запорожской станции они ушли, они в принципе ушли из Энергодара. Там осталось небольшое количество срочников, которые бродят несчастные вокруг этой станции, их там подкармливает наш сердобольный украинский женщина. На этом все. Они глаз не поднимают, стесняются, но в общем, пропускают всех, кого хочешь. В Чернобыле попытались сегодня шоу сделать. Чернобыльская станция работает же, она не производит электричество, но как станция она работает, и еще будет несколько десятков лет уходить на консервацию, лет 60. Все эти 60 лет там должны работать специалисты, обслуживают. Это тоже радиоактивный материал, хранилище ядерных отходов, кстати, на секундочку. Так вот, они 10 дней удерживают рабочие смены, которые захватили, и не дают приехать новым сменам из Славутича. И меняются люди между собой. А что они сделали? Там есть компания «Наварка», которая строила вот это вот укрытие объекта, да? На четвертом реактором. Они захватили одежду, причем использованную одежду, которая может содержать радиоактивные материалы, одели в них людей и разыграли раздачу гуманитарной помощи. Сняли на видео, при том, что сама смена отказалась это делать. Вот. Ну, я думаю, французы с большим удовольствием и весь остальной мир, а там больше 40 стран, по-моему, занято в этой компании, с удовольствием узнают, как используют их форму, да еще на каком объекте и с каких целей. С какой целью. Все остальные станции им абсолютно недоступны, потому что Хмельницкая там и остальные, они как бы, ну, остальные ядерные объекты, я бы так сказал. Хотя, ну, тоже же такие ребята. Они влупили сегодня по Харьковскому институту, где содержится экспериментальный ядерный реактор градами, да? А вот, и, как говорят, 26 там, серьезных радиоактивных элементов, да, и это вполне могло бы быть очередным радиоактивным заражением. Ну, ядерных объектов и объектов с радиоактивным материалом в Украине хватает, и вот они играются в эту игру на грани фола. Если мир интересует эта проблематика, то вот она, эта проблематика.
Так, нас уже... Да?
А станции им нужны не потому, да, что Плутонь, да. Плутонь, секундочку, да. Запорожская АЭС, она, это ж до войны была основной поставщик электроэнергии, да, в Крым. И 1 гигабайт энергии, они забирали как раз на прокачку воды в Крым. Канале. Им нужна была крайне Запорожская АЭС, потому что если они хотят обеспечивать Крым водой, то вот это оно. Да, вот. Ну, в принципе, конечно, захватить, контролировать, включать и выключать по собственному желанию – это вот немалая цель и немалое достижение с их стороны, если они...
А что сейчас с водой происходит? Они занимают территорию, прилегающую к Крыму, которая водообеспечение отвечает за воду? Взяли, да?
Они взяли Новокаховскую ГЭС, да, и Новокаховская водохранилище, огромные усилия туда кинули. Это было, кстати, место единственное удачного десанта воздушного, вот, где получилось внезапно налететь. Там были бои, несколько раз она переходила из рук в руки, но тем не менее там такое огромное количество войск, что просто силой, ну не силой, а количеством взяли и все. И взорвали дамбу, по их сообщениям, которая дает воду в Крым. Но это как бы взорвать ее можно трижды. Прежде чем пойдет вода в Крым, там надо очень сильно постараться.
Что мы, то есть сейчас вода не идет,
так,
чтобы... вода
не идет. Не слишком хорошо. Насколько я знаю, она не идет, иначе бы они победно протрубили об этом обо всем. Но мы сделали так, что не так просто это восстановить даже после захвата. Так что посмотрим.
Хорошая тема. Да, нас смотрит уже больше 20 тысяч человек. И, в общем, мы просим всех зрителей, ссылки на этот эфир, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сегодня в России была попытка провести какие-то акции. Я не говорю массовые, но хоть какие-то акции антивоенные по призыву сторонников Алексея Навального и ФБК. Они, в общем, призывали сторонников выйти. Ну, в общем, такой же печальный результат. И одновременно с тем мы посмеялись над тем, что, значит, под Харьковом какую-то колонну росгвардейцев и ОМОНовцев просто сожгли, видимо, там, убили всех. И это как странно, да, переплетается, значит, в Подмосковье, в других городах России. Эти самые, значит, сотрудники Росгвардии и ОМОН избивают, значит, людей. А вот под Харьковом избить, наверное, не получилось. Там, наверное, посложнее. Поэтому лучше...
Не очень получается, да, потому что это, по-моему, по-моему, Владимирский ОМОН был, и его полностью уничтожили.
Да-да-да, вот что-то такое. То есть они здорово с бабками, получается, воевать у них, а вот тут не очень. Но вопрос вот еще какой. Путин заявил о том, якобы, ну, они специально слили, что у него был разговор с Эрдоганом, да, на него ссылаясь, значит, появилась информация, что он, значит... придерживается прежней своей линии, что пусть выполняет все условия, при иных обстоятельствах никакой встречи смысла нет вести с Зеленским. Ну, фактически он требует опять все той же капитуляции, ультимативно, да? Несмотря на то, что мы обсуждали, и явно операция продолжается, говорит, не-не-не, все в рамках плана, и тра-ля-ля, вот это вечно его, бесконечно, все нормально и так далее. Вот как здесь? Вот возникает впечатление, что он разводит просто всех. То Беннета, премьер-министра Израиля, то, значит, Эрдогана, то других. Он такой, он же разводчик, он же мутный, он всю жизнь, у него кличка Крысеныш. Поэтому вот возникает впечатление, что вот у него неплохо получается разводить. Одним одно говорит, другим другое, думает третье, делает четвертое.
Неплохо, раз отпетлял в Питере и стал президентом
Ну,
России,
еще
то
бы,
наверное, неплохо
да. Из
получается,
никого
да.
стал
Но тут
президентом
вопрос...
1/9 часть суши.
Тут вопрос в том, что насколько ему верят. То есть не разводит, а пытается разводить, скорее всего. Я
Так.
думаю, и Беннета, и Эрдогана особенно очень трудно провести, поэтому посмотрим. Тут вопрос скорее идет вот о чем. Что у них резервы остались для проведения второй фазы операции. Какой-то там, например, включение Приднестровья, там еще что-нибудь и так далее. И он надеется, что это-то точно уже докрушит Украину и получит, как, примерно укоротит всех этих Эрдоганов, Беннетов, Макронов и всех остальных. Ну, посмотрим. Они вогнали сюда 90, наверное, уже за 90% своего войска, и все новые войска практически не заходят, а если и заходят, то не в товарное количество. И все, что они сейчас делают, это маневры и оперативное переориентирование сил и средств на разные направления внутри уже самой Украины. Вот. Это, конечно, тоже козырь, потому что из 200 тысяч армии, которая зашла, там, грубо говоря, 30 мы обезвредили убитыми, ранеными, но 180, 170, 150 – это сила. Большая часть силы, это, конечно, занята на конкретных направлениях, но, в принципе, всегда можно выделить группу 20-30 тысяч человек и куда-то ее там кинуть на отдельное направление. Главная интрига сейчас, будет ли еще одно оперативное направление, кроме вот линии Херсон-Николаев-Одесса. Если обозначится, значит, они все еще в порядке, как бы, да, и могут позволить себе оперативное действие. Не обозначится, значит, уже подтаяют. И им нужно время на то, чтобы поднакопиться. Но, безусловно, шапка закидательства, нужно быть далеко. Сила у них есть, сила серьезные в количественном отношении и качественном относительно. Поэтому, не считая морального состава, чисто по составу вооружения и техники, они еще могут натворить очень много бед, и Путин, явно чувствуя доклады, первый шок прошел от этих кошмарных потерь, от неуспеха. И сейчас начинается главный принцип Красной Армии. То, что не двигается силой, двигается большей силой. И он попытается это же, конечно, сделать, просто реализуя численное превосходство. Что море там, ну как бы, какая бы у нас там самооборона не была в каком-нибудь там в той же самой Энергодаре, но когда приезжает колонна там, в 200 машин, ну, тут уже как бы возникают нюансы. Но тем не менее, и к этому сценарию мы готовы, и работать будем, и пока не до конца ясно, куда двинется ситуация. Я могу нарисовать даже
Да.
крайний сценарий. Крайний – это выход на окраины Кривого Рога, крайний сценарий – это захват Николаева, крайний сценарий – выходы на окраины Одессы, крайний сценарий – это захват Запорожья и окружение Сумы-Чернигова, например, и полуокружение Харькова, полуокружение Киева, или почти окружение. Вот дальше, мне кажется, у них сил уже не будет. Это само по себе будет достаточно неприятной ситуацией. До этой ситуации далеко, и даже представим себе абсолютный их успех и наш неуспех, и это займет 5, 7, 10 суток. За это время, во-первых, много чего может произойти, и, во-вторых, ну, не будет у них успеха полного в этом отношении, хотя, если это произойдет, будет достаточно неприятно, и вторая фаза борьбы будет такая более тяжелая, ожесточенная для нас. Но мы работаем, чтобы этого не произошло, посмотрим, кого чего
Да.
получится.
Тогда вопрос все-таки по Приднестровью. Может ли действительно случиться так, что по ходу операции в Украине они действительно реально от Молдовы окончательно отслоят Приднестровье? Ну, а он и без того находится под их контролем, и оттуда, я так понимаю, действительно силы заходят на южное направление, видимо, или как, в общем, задействуются. Ну и объявить, что все не
Не
заходит.
заходят, да. Не
Не заходит.
заходят, нет. Оно, с территории Приднестровья никто не действует, но тут вопрос скорее так, надо же пробивать
Да.
туда коридор сухопутный, для этого надо брать Одессу. А вот это очень непростая история, и пусть попробуют взять. Я не представляю себе людей, которые
Президент
всерьез будут взять
Зеленский
Одессу,
сказал, что
если
они
Одесса
собираются
окажется
обстреливать
ликвидирована.
Одессу.
Это безусловно, но там они пытались и вчера, и позавчера, и вот уже два самолета желающих обстреливать уже дня Черного моря. Поэтому больше, если вообще считать, но только за сегодня, за вчера. Посмотрим. В Одессе достаточно надежная ситуация в смысле наличия войск и желания сопротивляться.
Так, теперь вот такое. Есть у нас еще время? 18 минут. Вот сейчас есть еще пару минут?
Да,
Есть.
есть.
А
Да,
вот
есть, есть.
с этими самолетами, да, было объявлено о том, что через Польшу, ну, в общем, будет предоставлена военная помощь, прежде всего, воздушные суда военные. И вот как-то пауза возникла. То ли идет согласование, плюс вот я не знаю, Блинкин на границе встречался с Кулебой. Что происходит в этом смысле? То есть будет, не будет, дадут самолет?
Ну, пауза информационная, на самом деле, потому что это же межгосударственная тайна, на
Да,
самом деле, все
понятно.
военные поставки, и Россия не... Но, видимо, какая-то информация у кремлевского руководства есть, потому что они грозно пыхтят про то, что вот использование территории других стран, военные поставки, это законные военные цели, будем рассматривать как вступление в войну. Это значит косвенный признак, что движение все-таки идет. Куда оно идет и каким оно окажется, мы посмотрим чуть позже, но сам факт таких заявлений показывает, что нервничают и вынуждены заявлять на высшем уровне, что вот, не дай бог увеличить боеспособность украинских вооруженных сил. И я их понимаю, судя по тому, как работают наши воздушные силы. Они
Ну, не возникает такого, что они там конфиденциально на своем уровне предупреждают Польшу, стран НАТО, ну, прежде всего Соединенные Штаты, чтобы этого не произошло, чтобы суд...
Однозначно предупреждают.
И как себя поведет
Однозначно
НАТО? Что,
предупреждают,
что
но
сделают
я не
европейцы?
думаю, что... Посмотрим, не знаю. Но мне кажется, что не
Не
испугаются.
испугаются. Ну, потому что, действительно,
Не
они сегодня, Минобороны РФ, заявляла о том, что сбиты что там 11, что ли, самолетов ВСУ, ну, украинских, да, боевых самолетов, что авиационная, значит, поддержка вообще на нуле, больше не осталось военной авиации у Украины и так далее. Ну, но Минобороны это заявляют, понятно.
Ну, понятно. Ну, как, давай, я понимаю, что им хочется этого написать, но сам факт удара аэропорта по аэропорту Винницы о чем говорит? Потому что не осталось авиации. Если не осталось, зачем по нему бить? Это же нелогично, сами себе противоречат словами и действиям. Ну, кроме того, я знаю, что за сегодня нанесено несколько авиационных ударов, очень сильно, серьезных, поэтому в нужных местах, поэтому это все разговоры.
Дело в том, что они создают атмосферу такую, что, ну, да, операция идет по плану, не так уж долго осталось, 9 мая будем в Киеве парад проводить, с палками бессмертный полк будем проводить. Нет, это именно так подается.
Да. А, кстати, смешно, мы в Ирпене сегодня, хозяин склада в Ирпене сегодня открыл его, решил заглянуть, после того, как в городе более-менее наладилась обстановка, я обнаружил там тысячи комплектов.
Да, мы видели, кстати. Так, и что это?
Видимо, завезли и кинули. Тут надо уточнять, правда, это или фейк, но так выглядит, что уже готовились к параду в каком-то смысле. Это ужасно смешно, потому что как раз в Ирпене, Буче и Гостомеле у них колоссальные потери. Колоссальные. И там просто перемололи их. И тут, причем, самые такие сердечные части. Поэтому как бы посмотрим, конечно. Да, нет.
Не, парад это прям святое. Они на парадах с Судрудоныча бы ходили. Парад безопасно. А вот, а что слышно про кадыровские части? То, что он направил. По разным оценкам говорят, что это до 10 тысяч единиц было из Чечни направлено.
Ну, Кадыров лично разразился сегодня заявлением о том, что все в порядке, горим желанием как бы атаковать Киев и так далее. Но по нашим данным не совсем все в порядке. И никто там не горит желанием атаковать Киев, потому что в той же Буче их накрыли очень сильно. На Житомирской трассе их накрывали очень сильно, там порядка 60 машин и так далее. Самое главное не это. Между ними мы же по радиоперехватам что слышим? Что они предъявляют претензии к ФСБшникам, почему-то к ФСБ. И кричат, что вы сдаете, суки, наши маршруты украинцам. А те им наоборот говорят, что типа это вы, козлы, нас сдаете. Ну и вот в таком варианте они конкретно рубятся между собой. Более того, в Черниговской области был случай, когда кадыровцы постреляли со старшим руководящим составом одного из подразделений российских. Причем убили 4 кадыровцев, российские военные, а те тоже постреляли несколько старших офицеров, там уровня полковника и так далее. И все это не украшает, я так понимаю, положение Кадырова. И как бы ни оказалось так, что кто-то в ФСБ, считая Кадырова реальной силой, решил эту силу прорядить по ситуация в Украине. Очень сильно. Потому что вот по косвенным сигналам, которые мы ловим, очень на это похоже. Что кто-то там решил, что давайте-ка, вот, пользуясь боевой ситуацией, боевые действия, немножко подточим силу Рамзана. Да. И вот, по некоторым признакам похоже, что так и да, кто-то этот план тихонечко реализует.
А дело в том, что там очередь стоит из желающих, чтобы у Кадырова больше не было этих батальонов. Вот там очень.
Ну вот ощущение очень четкое этого, да. Что его подставляют российские военные, там заводя в определенные положения, места, где как бы не здорово становится, мягко говоря. Ощущение такое и по радиоперехватам, и по некоторым показаниям пленных старших офицеров, и по информации из России, которая идет из самого. Ну, складывается мозаичная картинка, что Кадырова решили утилизировать полки Кадырова здесь, в Украине, и как бы делают все, чтобы это произошло. Ну, лишний раз показывает, какая атмосфера среди российских силовиков, да. И какие они счеты сводят между собой, пытаясь решить задачу
в Украине. 23 минуты мы в эфире, еще немного есть, да?
Еще две минутки можем.
Две минуты. Но последний вопрос опять о срочниках, потому что это становится постепенно с учетом того, что происходит, вопрос очень остро актуальным. Так сказать, резервы будут таять неизбежно, они неизбежно будут таять. Пополнять их, в общем, мало есть чем, учитывая, что он заявляет, Путин, что не будет всеобщей мобилизации, но это пока, это он для успокоения. Но, в принципе, похоже на то, что все равно пополнять будут срочники. Вот та пресс-конференция, которую мы вчера обсуждали со срочниками, она действительно прошла, и вообще можно судить в числе пленных, какое приблизительно количество срочников вообще есть. И это десятки.
Срочников не меньше, наверное, 300.
300 срочников.
Срочников, да, не менее, я думаю. Uh-huh. Огромное количество, огромное просто.
Сейчас просто уже...
Вчера только пятеро были на пресс-конференции.
Дело в том, что в России уже...
Срочники страшнее некуда, да.
Ну, понятно, там уже начинается движение такого рода, что, а где, собственно, наши, значит, дети? Матери, вот в Кемерово показывают, там Цивилев, знаете, что он женат на двоюродной сестре Путина, и поэтому стал губернатором Кемерово. Да, Цивилев его фамилия. И вот он выступал, видео распространяется, где он, значит, перед ними выступает, но они пришли, их собрали. Где, что, ну, скорее всего, там либо в плену, либо убиты. Потому что у всех же телефоны не могут связаться. Ну, так или иначе как-то, да? И это сейчас большая проблема.
Кто-то из, да. Угу. Да, кто-то из Совета Федерации проболтался, по-моему, про это то, Нарусова. 200 уехало, 4 вернулись.
Да, 100 там якобы и 4 вернулись. Нарусова, это мать
могу
Собчак.
Могу сказать, что... Не менее 300 уже в плену, реально. Mm-hmm. Речь уже идет о том создании лагерей для пленных. Mm-hmm. Ну, лагерей там ужасно звучит, но на самом деле именно этого требует Женевская конвенция. То есть обращение с ними соответствует Женевской конвенции. Mm-hmm. И приходится употреблять правильную терминологию. Не надо думать, что это будет колючая проволока там, и там ужасное издевательство. Нет, там наоборот очень четко все регламентируется. Но тем не менее их хватает здесь. Их хватает убитыми очень много. Mm-hmm. Я ощущение, что на основные направления кинули сейчас. Скинули как раз срочников, чуть не чихнул. Ну и пленными, конечно, хватает.
Спасибо. Все понятно. Ну что, Алексей, спасибо, не будем задерживать. 40 тысяч человек нас смотрят.
На связи, да.
Да, на связи тогда, если будет возможность, завтра снова поговорим.
Да, ладно? Да, да, конечно.
Все, договорились, Алексей, время, спасибо огромное. Спасибо, да. Спасибо потом всем зрителям. Спасибо. Да, через... Счастливо. Да, да, да. В 21 час смотрите эфир с Андреем Илларионовым. А мы заканчиваем. Всем пока.